Мы сейчас будем говорить об очень интересном ивритском выражении. Знаете, как на иврите будет птенец? Это уже плавный переход к теме «Все смешалось». Птенец на иврите будет «гозаль». А знаете, какой корень? «Гезель». А что такое «гезель» на иврите? «Грабеж средь бела дня». О, а теперь Алелеви ответит нам на вопрос. А почему птенец имеет отношение к корню «грабеж средь бела дня»? Я тебе с помощью Рамы Хирша объясню. Это очень красиво. Чем отличается птенчик, так, от, на иврите есть слово «бди», по-русски нет адекватного перевода, от детеныша, либо коровы, либо козы, либо барашек?
Все закончено, а у меня?
Нет. Итак, давайте мы перейдем чуть-чуть к ивриту, и вопрос, который мы сейчас на самом деле задаем, и ради ответа, на который нам придется объяснить, какое отношение имеет цыпленок к грабежу.
Там уже все задали.
Сейчас мы тут все.
Нет, там уже задали все.
Так вот, о чем идет речь? Речь идет о достаточно наболевшем законе «не вари козленка в молоке его мамы», из которого делается столь далеко идущий вывод о чем? Да, не путать мясное с молочным. Только о чем забывают нормальные евреи, точнее просто не знают, что здесь запрет куда более страшный, чем просто кушать. Например, в этом запрете, говорят мудрецы, присутствует запрет не только готовить эту смесь, слушайте, больше. В случае, если она приготовлена, ее нельзя давать даже собаке. То есть запрет получать удовольствие от этой смеси, в любом виде, продав ее, дав собаке. И третий из запретов, где-то у меня был записан, я его с собой не взял, не помню. А, да, совершенно верно. Мудрецы разделяют запрет удовольствия и продажи. Есть принципиальная разница между продажей и удовольствием. Так вот, эту смесь нельзя даже готовить. Это не запрет кушать мясо с молоком, поймите. Это запрет готовить эту смесь даже. Уж, тем более она никак не может попасть в желудок, скоро ее нельзя приготовить. Но, и здесь очень интересно, это запрет только на приготовление кошерного мяса домашнего скота. Ну, например, мясо жирафы в молоке коровьем нет запрета варить.
Не вари козленка в молоке.
Сейчас, подождите. Я еще раз. Я же не вывожу вам сейчас. Я вам даю некий готовый ответ мудрецов. Мудрецы говорят, и мы попробуем проследить логику того, что они говорят. Говорят так, что в этом запрете есть несколько запретов. Это запреты готовить, продавать такую смесь, коль скоро она уже приготовлена, и наслаждаться ею в каком-либо виде. Даже в виде запаха. Теперь, мало того, смесь это не смесь любого молока с любым мясом. Например, если вы возьмете свиное мясо и приготовите его в коровьем молоке, так, то вы не нарушите при этом запрет Торы. Я снова подсказываю, приготовлением запрет не будет нарушен. Говорят мудрецы, речь идет о чем? О готовке мяса домашнего кошерного скота. То есть коза, барашек и бык.
А птица?
Только, я повторяю, домашнего скота. Птица вообще не мясо. Прапорщик не офицер, как бы известно. Да? А курица не птица.
То есть я могу назад заметить.
Курица не мясо. А прапорщик не офицер. Теперь мудрецы устражают и приравнивают птицу к мясу сегодня. Но в принципе изначально это не так. Теперь, мало того, говорят мудрецы, и молоко должно быть тоже одного из этих трех животных. То есть как мы можем нарушить этот запрет, грубо говоря? Если мы варим свежий барашек в коровьем, в козьем или в молоке овечьем, так? И наоборот, ежели козочку или теленочка, тоже в одном из трех видов молока. Только об этом говорят мудрецы, здесь идет речь. Почему мне так важно определить конкретность этого запрета? Потому что из этой конкретности мы выведем смысл запрета. Ну, не глобальный, конечно, вкус запрета. Теперь, дело в том, что самым интересным будет на первом этапе исследование чисто еврейское. На иврите сказано так: «Лоте вашель, не вари, не приготавливай», буквально это. «Гди», когда появляется, или как, вот просто «гди», означает «детеныш домашнего скота», кошерного домашнего скота. То есть, или маленькая козочка, или баранчик, или теленочек. Ничего более. Но это слово, общее название для всех трех. Сейчас мы увидим, как и почему. От какого корня идет «гди»? Так вот, «года» – это граница, отдельность. Вот, «Ме эвер ле года» – это «за границей». О чем идет речь? О том, что еще недавно было частью материнского организма, а теперь отделилось. И вот здесь мы можем увидеть очень хитрость языка иврита. Дело в том, что птенчик называется грабежом, а детеныш домашнего скота называется отдельным. Почему такая разница? Каким образом появляется птенчик? Птенчик изначально растет отдельно от своей мамы. Тем не менее, мама, которая сидит на этом самом курице, на яйце, так, она его высиживает, так по-русски говорят, догерет, высиживает. Неважно. И что? А то, что в этом случае проклюнувшийся цыпленок — очевидное восстание против мамы. Если теленок отделяется и, хотя родившись, зависим от мамы, вспомним, цыпленка не надо как бы кормить. Естественно, мама его укрывает под крылом, что-то там подсовывает червячков и так далее. Но в принципе цыпленок, это вам скажет любая птичница, да. Он не знает свою маму, в принципе, не признает ее. Тем самым, проклюнувшись из яйца, цыпленок — очевидный грабитель. Он забирает себя из-под маминой власти. Это грабеж, что ли, белого дня. Не так с детенышем коровы, овцы или козы. Там речь идет об отделении. И потому детеныш вот этих трех домашних животных называется «гди» от корня «гадды». Это еще прозвучит в более полном варианте, когда вы будете слушать тему Иосифа и его братья. Просто одного из братьев зовут Гад. И когда он рождается, в чем смысл этого имени, мы там еще подробненько поговорим. Кстати, здесь третья и четвертая буква алфавита. Итак, мы понимаем из вышесказанного, что речь идет только о детеныше трех животных. Продолжаем. Лот и Вашель Гди написано «бехалавимо» — в молоке его мамы. Итак, во-первых, не годится любое кошерное мясо, потому что словом «гди» мы уже сказали только лишь мясо трех животных. Какое нормальное выражение? Тогда, может быть, речь все-таки идет о чем? О запрете варить молодое мясо. Что-нибудь связанное с жестокостью такое. Так вот, невозможно дать более точного определения, чем то, которое дает Тора. Для тех, кто будут утверждать, что речь идет о молодом мясе, ответ будет идти очень простой. Называется это на иврите «тем более». Если то, что было в принципе одним существом, молоко, как и нерожденный теленок, например, были частью коровьего организма, то, что было рядом и близко и вместе, запрещено кварки вместе, то тем более то, что было дальше друг от друга. Например, козленок и молоко коровы. То есть здесь подчеркивается именно потому выбрано его мамы, что даже абсолютная близость материнского и дочернего организмов не дает нам возможности рассматривать их и варить их как единое целое. Тем более то, что было далеко, дальше друг от друга. Это как бы вступительная часть, которая объясняет, а что, собственно, здесь запрещено. Теперь. Следующий кусочек связан вот с чем. Обычно как любят рассказывать, а почему этого нельзя делать? Ответ. Ну это просто вредно. Энзимы в желудке не такие получаются. Пищеварению вредит. У любого диетолога спросите. Теперь, понимаете, ответ этот глупый до невозможности. Почему? Нет. То, что диетологи говорят, что это вредно, это все правильно. Конечно, вредно. Но почему ответ глупый? Да потому что здесь не запрещено кушать. Здесь запрещено создавать эту смесь. Дело в том, что, и потому тема эта называется «Все смешалось», это некий общий принцип «пору смешивать». Запрет на смешивание имеет очевидный смысл. Какой общий смысл запрета на смешивание? И возьмем самый тривиальный запрет. Запрет спаривать животных разного вида. Ну, во-первых, это бессмысленно. Это мул получается. Что там?
И то не всегда.
И то не всегда, может быть. Я не в курсе. Я не занимался никогда животноводством. По крайней мере, в этом смысле Тора не нарушал. Окей, я к чему? Я к тому, что признание разности видов – это признание чего? Заданной функции. Признание заданности функции – это признание создателя. В чем общий смысл запретов смешивать? Почему не мешают вместе в одной упряжке вола и...
Быка и тривиала.
Окей, почему? Да потому что это признание тривиальной вещи, что у мира есть создатель, который предусмотрел функции для всего существующего, и изменение этих функций не входит в прерогативу человека. Человек, скрещивающий разные виды, что, собственно говоря, делает, восстает против функции, заданной Всевышним элементарно. Это не признание заданности функции, это не признание Всевышнего. Это общий смысл. Но понимаете ли, этот смысл не годится для чего? Он не годится для нашей темы халаву басара, для нашей темы молоко и мясо. Почему? Потому что, простите, ничего противоестественного здесь не происходит. То есть, когда спаривают там быка еще с кем-то, это противоестественно. Это нарушение естественных функций. Но когда соединяет льняную и шерстяную нити, я очень извиняюсь, ничего противоестественного не происходит. Правда ведь?
А грейпфрут тоже нельзя?
Нет, грейпфрут можно. В рамках одного вида можно.
Нектарин, слива и...
Я небольшой специалист в ботанике, но... В рамках одного вида это не называется скрещивание.
Если не один вид.
Если не один вид, то запрещено.
Есть такое мнение, что...
Но нектарины, простите, кушают в Израиле, с этого никаких проблем там нет.
Я слышал такое мнение, не знаю, что это правда, что вроде бы нельзя смешивать, но если кто-то это уже сделал, то кушать можно.
Есть,
нет. Слушайте внимательно. Значит так, есть два вида запретов, уже касательно растительного мира. Один из них касается только страны Израиля. И это классический запрет, который называется, кстати, все эти запреты, знаете, как называются на иврите? Клаим. Клаим – корень. Хав ламед алев. Что означает хав ламед алев? Келе. Келе – это тюрьма. Что означает слово клаим? Заключенные, арестованные внутри своего вида, не смешивающиеся. То есть каждый из видов являет собой некую тюрьму, некое место заключения. Он является неким обособленным, недоступным для всего остального как бы местом и видом. Так вот, написано про высаживание разных растений, разных видов в одном поле. Сказано: в поле твоем, чтобы не было вместе винограда и пшеницы. Вывод. Запрет на вот такое вот выращивание, которое, кстати, тоже не является чем-то противоестественным. Простите, а что такого страшного, если будет рядом расти колосок пшеницы, а тут виноградная лоза? Очень даже романтично. Опять, это тоже не подпадает под как бы то, что мы сказали противоестественно. То есть все запреты на смешивание можно поделить тем самым на две части. Первая часть, она как бы вроде бы более-менее понятна. Речь идет о каких-то противоестественных вещах, типа спаривания, типа прививания к арбуза, там, не знаю, арбуза-то к чему там, не знаю, к помидору.
Ну,
помесь арбуза и помидора, она немного противоестественная. Хотя может дать интересные гастрономические результаты. Но пробовать все-таки я не рекомендовал бы. Да. Так вот. Запрет на плоды земли и их смешивание существует только в стране Израиля. Только на твоем поле этого нельзя делать. Вместе их высеивать. Запреты же на скрещивание фруктов существует во всем мире. Не имеет права евреи скрещивать фрукты. Насчет того, можно ли ими пользоваться, я просто не помню. Если вы говорите можно, значит можно.
Я просто помню, что с ними угощали,
насколько я не помню. А чем? Чем таким тебя угощали?
Нектарином.
Нектарина не является, я говорю, в Израиле подают.
Ну, насколько я слышала, это гибрид персика и слива.
Ну, так а персик и слива, видимо, близки по виду.
Ну, это разные виды.
Разные виды, я не знаю. Я не знаю, как в Торе определяется вид. Вовсе не обязательно так же ли она, как в биологии. Вовсе не обязательно. Так что давайте не будем говорить о том, чего мы не знаем. Давайте попробуем понять то, что мы знаем. Так вот. Само название типа этих запретов указывает на первый вид запретов. Это вещи, которые являются заключенные сами в себе. Они отдельные, и гибриды эти противоестественны, следовательно, трактуются как не признание функции, данной изначально Всевышним этим видом растений и животных. Не подпадает под эту категорию множество вот таких смешений. А почему, простите, противоестественно в одной упряжке осел и вол? Я не понимаю. Я же не дам их не спариваю.
Почему?
Этот тащит, да. Нельзя пахать одновременно на быке и осле.
Тоже самые разные функции.
Ну подождите, но я же ничего не спариваю здесь.
Нет, ну функции не только спаривания, функции.
Ну, кому мешает действительно виноградная лоза рядом, извините, с... Кому мешает приготовление смеси из молока кошерного домашнего животного и мяса кошерного домашнего животного? Кому это мешает? Таким образом, нам придется дать, как бы сказать, что-то более солидное в качестве объяснения, чем просто сказать, что, простите, это вредно для здоровья. Потому что, ну, никоим образом не вредно для здоровья приготовление такой смеси. Или объясните мне, как вредит здоровью приготовление одежды из шерсти и льна. Тем более, что такую одежду обязаны носить коэны в храме. Так вот. С чего мы начнем?
Вопрос.
Комментарий, да, конечно, вопрос.
А, допустим, мы окунать, ну, я не знаю, как трудно представить, но тем не менее, окунать теленка в молоко можно?
Окунать не запрещено. Запрещено именно варить. То есть живой теленок окунается в молоко, никаких проблем нет. Ну, зачем, я не знаю, зачем. Давайте будем уклоняться от генеральной линии.
Попоить-ка с гоночкой молоко.
Нет проблем.
Чашу с молоком.
Это не про смешивание. Это не про смешивание.
Я снова подчеркиваю. Мы тем самым не можем объяснять запреты, подобные шерсти и льну, простите, а также мясу и молоку, через неполезность и вредность. Ну, еще раз. Когда Тора говорит, нельзя кушать падаль, то что говорит Тора? Почему нельзя? Очевидно, потому что вы затемняете вы пачкаете собственные жизненные силы, собственную душу. «Ватиметем эт нафшотехе», говорит Тора. И там все понятно. Здесь же это в желудок вообще никогда не попадет. Само приготовление смеси, само соединение одежды, простите, соединять нитки можно, одевать нельзя, когда одежда сделана из ткани, где два вида ниток. Шерсть и лен.
Какие разные это вещи? Шерсть и лен и лен.
Сейчас увидишь, что это одна и та же вещь, и один и тот же
запрет. Соединять можно.
Итак, комментарий Рава Хирша. Что мы с вами знаем? Что в мире есть три основные силы, три основных уровня. Растение, животное и человек. Из которых растение содержит только первый уровень, животное содержит два уровня, человек содержит три уровня. Что такое растение? Растение, любой даже профан в биологии типа меня скажет. Растение это очень просто. Это две функции. Это питание и размножение. Ничего больше. Я правильно излагаю? Есть еще функции у растения?
Кислород.
Я повторяю снова и снова. Две функции всего. Питание и размножение. Хлорофилл, это, простите, относится к питанию, нет?
Так
чему? Ну и зачем это ему нужно? Для размножения? Для чего он нужен? Биологи, ну для чего это нужно, хлорофилл? Для размножения или... Ну нет никаких других функций у растения, кроме размножения и питания.
Перерабатывает.
Да, он нужен. Эстетика, простите, это не функция растения. Это наша функция. Запах привлекает. Это размножение.
Миш, ну третья функция.
Сегодня я вам рассказывал, есть уже духи, которые включают, так утверждают, некоторые гормоны, привлекающие мужчин, соответственно, для женских духи и наоборот. Так что запах это функция размножения.
Запах это функция размножения.
Так вот. Я к чему подвожу? К тому, что животное имеет по отношению к растению какое преимущество? Мобильность. У животного есть еще одна функция, животная функция, которая что позволяет? Собирание информации, как бы, в отличие от растения, она не прикована к месту, она куда шире в диапазоне своей сбора информации. Так вот, что оказывается в животном? Что животное в животном подчинено растительному животному. Зачем, простите, животное бегает? Ответ. Чтобы питаться и размножаться. То есть добавочность функции животного служит первому уровню растительному в животном. То есть добавочность эта, она услужливая. Чего я вас подвожу? Потому что у человека есть три функции. Растительная, животная и еще человеческая. Теперь, собственно, есть всего два варианта. Либо человеку удается подчинить растительную функцию животной функции. Ну, тогда уже животное будет, естественно, подчинено человеческой. Либо этого, не дай бог, не происходит. И тогда мы говорим не о животном. Знаете, что оказывается правильно делать? Надо говорить о растении. Ну, жующая протоплазма. Mm-hmm. Это не животный уровень. Это именно растительный уровень. Всего две функции. И вся сложнейшая биологическая машина, обладающая в этой нервной системой, как называется, высшей нервной системой, для чего работает? Как у животного. Чего животное бегает, собирает информацию, воспринимает, перерабатывает? Для чего оно бегает? Ответ. Да все для того же, чтобы кормиться и размножаться, ни для чего больше. Я никого не задеваю, в смысле, любителей животных среди вас. Все согласны, все нормально. Теперь, к чему мы подходим? Того уже все понятно. Простите, а что такое молоко и что такое мясо? Ну, делаем выводы.
Молоко это,
молоко это, простите, питание. Так? Молоко это то, что дает рост теленочку. Это растительное. Это сила растительная. Мясо, простите, это животное. Это животная сила. Это способность двигаться, воспринимать и ощущать. В чем смысл запрета?
Не смешивать одно с другим.
Смешивание этих двух функций – это переход к чему? К уровню. Давайте посмотрим на это с еще одной стороны. Что такое шерсть и что такое лен? Шерсть это животное, лен это плод земли, это растение. Вот он сразу запрет смешивать шерсть и лен. Где мы смешиваем шерсть и лен? Там, где есть очевидная божественность, подчиненность верхнему. У Коэна мы смешиваем. Поймите, речь не идет о запрете смешивать просто так. Речь идет о чем? Раздельность ведет к пониманию. Понимание ведет к владению. Только на уровне Коэна владение дано изначально.
Шерсть что? Почему же тогда у Коэна не может?
Шерсть и хлопок не запрещены.
Ну, тоже растения и животные.
Еще раз. Стоп. Когда мы сейчас говорим о запрете смешивать шерсть и лен, то более, так сказать, такой тяжелый, непростой ответ звучит в Каине Эвеля.
Нет,
Каин, ну есть, потому что переписывается. Значит, уже переписано, сейчас получите. Помните, Каин приносит в жертву именно уровень животного. Каин, простите, уровень растения именно лен. Почему именно лен из всех растений, там объясняется. Потому что лен является именно символом всего растительного мира, там объясняется почему. И точно так же шерсть.
Миша,
да.
Почему в храме теперь не варят молоко с мясом? Там же очевидно,
кто в храме
не варит молоко с мясом?
Да. Еще раз. В храме есть функция, да? Теперь эта функция в конце концов соединение всех функций и подчинение их высшей функции. Запрет на соединение молока и мяса, варить вместе молоко и мясо, не просто смешивать, а именно варить. То есть смешать, то есть мясо, положить кусок мяса в молоко, вы ничего не нарушите.
А если потом съедим?
Нет, съесть это отдельная история, мы же не говорим съесть. То есть нарушение будет, когда начнешь варить. Что делает варка в этом смысле? Варка превращает их в одно целое. То есть, грубо говоря так, это когда животное, оно очевидное растение. То есть, глядя на животное, мы же видим...
Молоко это растение, я что-то ничего не понимаю.
Молоко это сила, растительная сила. Это то, что превращает теленка в быка. Это кохот смеха. Как скажем по-русски, это сила роста.
А если хищное животное ест мясо, и это превращает его в здоровье?
Еще раз. Молоко, изначальная функция молока – питание детеныша. Ну, Миш, ну, ничего. Ничего такого я не говорю.
Но, у нас не питает У растения нет молока.
Сейчас, по одному, да.
У растения молока нет, только у животного.
Естественно. Потому запрет здесь какой? Снова. Нельзя превращать животное в тебе, в растение. Еще раз, вы понимаете сейчас, о чем идет речь? Мы говорим только о человеке. Нет никаких запретов для растений. Нет никаких запретов для животных. Есть очень немного запретов для человека. Есть дофига запретов для еврея. О чем идет речь? Речь идет только о нас и ни о ком, кроме нас. Ну поймите, евреи никогда ни о чем не говорят, кроме как о самих себе. Все остальные темы, они совершенно неинтересны евреям. Ну вспомните, даже не евреи нас так видят. Помните, совершенно гениальная сцена Войновича в Чонке, там, где Сталин появляется, в этом, в уездном НКВД, да. Помните, где его Циля сидит и ждет, она сразу знает, она говорит, всегда предполагает самое худшее. Почему, говорит, она вас ищет в больнице? Она говорит, вы не знаете мою Цилю, она такая паникерша, она всегда предполагает самое худшее. Так она сидит в НКВД. Ну что дальше? Дальше, помните, когда он его отводит, вот, и представляет это самое, что вот этот молодой человек, очень способный, она спрашивает, он еврей? Как только она слышит, что он не еврей, перестает вообще на него обращать внимание. Хотя очень способный и интересный молодой человек. Ну ладно. Я к чему? Я к тому, что здесь речь идет только об одной единственной вещи. О растительной и животной силе внутри нас. Смешение этих двух сил внутри нас подразумевает невозможность их правильного использования. Растительное. Давайте я вам сначала один вопрос задам. Что означает подчинение растения в нас животному в нас? Только вы думаете, что это значит? Кто хочет объяснить? Для чего он бегает? Что такое животная функция? Животная функция — это собирание информации, так? Вы понимаете, что происходит? Что оказывается, наша размножительная функция, наша половая функция, скажем так, и наша растительная функция, то, что мы хотим кушать, питательная функция, она с чем связана, получается? Если мы подчиняем животной функции собирания информации. А чему должна быть подчинена собирание информации, не дай Бог, не должно стать целью? Вот уже животное в нас должно быть подчинено человеку. Собирание информации для чего? Чтобы делать правильные выводы. Для чего идет еще более высокий уровень? Для соединения с Божественным. Вот о чем здесь речь идет.
Миша, а почему тогда нельзя мешать лозу с пшеницей?
Стой. Дальше кстати разобраться. Сейчас дойдем до лозы с пшеницей. Принцип там будет тот же самый, но... Еще раз. Речь идет о... только и только человеке. Символом чего является варка мяса и молока? Символом их соединенности. Нет отличия. Но когда мы варим вместе, это единое кушание. Так вот, это не единое. Есть две совершенно различные функции, из которых одна должна быть подчинена другой. Подчиненность подразумевает отдельность. Это принципиально отдельные функции, и задача человека, я сейчас подчеркиваю человека, не просто еврея, любого человека, не быть жующей протоплазмой и размножающейся. Задача человека подчинить и использовать растительное в себе животному в себе, а животное в себе человеческому в себе, а человеческое в себе божественному в себе. То есть мы с вами разобрались совершенно... Что-что? Вопрос, да. Человеческое открыть истину. Мы с вами это уже учили. Помните, чем еврей отличается от человека? В чем одинаковы принципиально все люди, все человеки? В своем праве на истину. Где начинается разница между человеком и евреем? А что с этой истиной делать? Задача человеческого, открыв истину, ее реализовать, выйти на уровень божественного. Это творение. Ну, вспомним красивый пример.
Задача еврейская.
Что?
Задача еврейская.
Это задача еврейского реализовывается.
Имею в виду.
Задача человеческого, сделав правильные выводы и признав их, как бы иметь к ним отношение. Положительное отношение к истине. Признавать, что она существует, как бы соотноситься с ней, но не более того. Как выглядит союз человека и Всевышнего? Радуга в облаке. Вопрос. Радуга в облаке – это новое атмосферное явление? Или оно было до потопа? Ответ. Оно было принципиально до потопа. А почему я с таким апломбом могу это заявить? Да, очевидно почему. Из того, что я сказал, это следует. Что мы обязаны делать? Подняться на уровень божественности, на уровень творения. Потому как выглядит союз евреев со Всевышним? Обрезание, обновление. Обрезание – это значит сделать то, чего нет. Радуга – это атмосферное явление, которое существует, и которая используется для чего? Для признания. Что делает с реальностью человек? Он делает правильные выводы, он ее признает. Что делает с реальностью еврей? Он ее использует. Этот запрет — это как бы начало нашего пути. Мы не просто, как во всех случаях все смешалось, признаем, что все функционально в этом мире, и мы не лезем в смешение функций. Здесь речь идет уже о большем. На уровне логики, мы не можем сказать, что это вредно из-за желудка просто. То, что запрещено даже варить. Любой вид наслаждения этой смесью запрещен. Почему? Да потому что здесь сказано супер главно важное, что задача человека — подчинить растение в себе животному к себе. Что очень забываем мы об этом. Мы-то не должны перепрыгивать через класс, понимаете? Никогда вам не удастся реализовать божественное, если вы не реализовали человеческое. Вам не удастся реализовать человеческое, если вы не смогли подчинить растение в себе животному.
Хорошо, но почему не запрещены котлеты с луком?
Я прямо почему Лиля смеется? Я не знаю вопроса Миши.
Почему
нет? Еще раз, ребят, стойте. Мы приходим с Мишей уже, и это, в общем-то, вопрос Оли насчет лозы и зерна пшеницы рыжей коровы. То, что вы сейчас от меня услышали, это не причина запрета. Ты понимаешь это, Миша? Есть многое у друга рации, что и не снилось нашим мудрецам. Ну, неужели ты думаешь, что то, что я тебе сейчас сказал, это вот все вложенное в этот закон? Все, что я тебе сейчас рассказал, то, что я прочитал у Рава Шимшона Рафаэля Хирша, понял, прочувствовал и тебе передал. Вот все. Это только вкус закона. Это не смысл закона. Если ты хочешь знать смысл закона, то это уже рыжая корова. Надо эти божьи коровы, там объясняется, в чем смысл закона в том.
У меня вопрос. А у меня вопрос просто другой.
Ну подождите, еще один. Насчет вкуса. Ну он же вкусный, нет? Получается, да, Юля. Да. Юля.
Газеты тоже. Вкусно. Газеты вкуса плохого.
Это не будем.
Не будем вкуса. А да. У меня вопрос такой, Миша, а вот запрет на смешение льна и хлопка, не может ли он носить...
Не лен и хлопка, шерсть и лен.
Шерсть и лен, я извиняюсь. А не может ли носить немножко другой запрет здесь, немножко другой смысл, поскольку лен еще может воздействовать и на человеческое в человеке. То есть это...
Ну подождите, я не понимаю, что он может воздействовать на человеческое в человеке.
А коноплю можно еще...
Нет, ну ладно. Растительная, моя растительная природа, очевидно, воздействует на все. То есть здесь именно речь идет о том, что нельзя недооценивать ничего из тебе данного.
Нет, так нету.
Ну, давайте так.
Хлопок.
Мы же говорим о льне и шерсти подробно в Каневеле. Здесь мы использовали просто, как бы, получили, ну, типа такого вот бонуса. Скоро мы говорили мясо и молоко, вегетативное, да, и анимальное, как называется, как
животное,
животное, растительное и животное, то мы можем заодно схватить тренд и сказать, что вот, пожалуйста, вам простое объяснение для льна. Лен — это, очевидно, растительное, и шерсть, очевидно, животное. Вот вам, пожалуйста.
Хорошо, почему может быть хлопчатый бумажный станет?
Для того, чтобы ответить, почему может хлопчатый хлопок с шерстью, это как бы нужно уйти в Каина и Вевеля и посмотреть, почему из всех растений именно лен был выбран как символ.
Лен символ или...
Нет, конечно, все это символ еще.
Хлопок тоже
символ. Ой, ну конечно же, все, о чем мы здесь говорим, исключительно сплошные символы. Ни о чем больше речь не идет. Но учтите, что сейчас прозвучала замечательно важная мысль, которая вряд ли как бы оцените, потом с ней обязательно вернитесь. Что пока вы не подчинили растение в себе, животному в себе, то о чем там вообще говорить?
Можно вопрос. А сколько на уровне человека подчинить растение животному, не человеческому, а именно животному? Что получается, что мы что мы не бегаем для того, чтобы найти себе пропитание, а питаемся то, чтобы плохо, но ведь
ничего времен. Давайте, ни у кого нет ассоциаций.
Накопление знаний бесполезно.
Нет, должно быть как-то взаимосвязано все.
А пошел ты из страны, из родины, из дома отца твоего, в то место, которое укажу тебе. Что вы сказали? Три кита, на которых стоит частная жизнь индивидуума, да? Если перефразировать слова мудрецов, то можно сказать так, что есть как бы семья, так? Есть работа или общество, и есть Тора. Теперь, если мы берем сказанное здесь, то что мы получаем? Плюнуть на жену детей, плюнуть на все это самое общество, и, естественно, на то, что этого не может быть, что Тора говорит об этом. Она о чем? Мы объяснили в свое время, что речь идет о отсутствии какого-либо потолка, о понимании промежуточности собственного состояния. Семья, общество и Тора – это не цель, это средство. Нет никакой цели, кроме Всевышнего. Как попадает в четвертое измерение? Помнишь, Игорь? Уходит из трех. Уходит – это значит, используют три как средство. То есть, если мы не используем растение в себе как средство для животного в себе, то чего вообще стоит?
Меньше доллара.
Доллар 98 центов назывался этот рассказ.
Хорошо. А за счет чего тогда появится, за счет чего мы тогда удовлетворим функции растительные?
Подожди, стоп. Я сказал их не удовлетворять, подожди. Где это прозвучало? Я не понял. Я сказал уходить из семьи. Это я сказал? Я сказал использовать семью. Вот что я сказал. Для чего? Для животного в себе. То есть. Это означает, что ты должен учиться все время, не отрываясь от производства.
Оно получает растительное подчинение. Тогда растительное подчинение животному.
Давайте, раз Саша сказал, вы получаете удовольствие, прокомментируем то, что он сказал, ему назло. О чем идет речь? О том, что удовольствие должно быть всегда сопутствующим и ни в коем случае не причиной. Если удовольствие – причина, то тогда это уровень растения, и никаких проблем нет. Оно должно быть всегда вторичным. То есть в этом смысл подчиненности растительной функции и животной функции.
А можно поподробнее вот про подчинение растительной функции?
Ну, я хотел, чтобы вы сами подумали, зачем тут говорить, вы сами спокойненько можете подумать, я вам ничего, но поймите, все, что я вам сейчас скажу, это будет то, что я сам придумал, то, что я сам придумал, вы сами тоже можете придумать, у вас мозги не хуже моих, я вам сказал то, что вы не могли сами сделать, я вам дал информацию из Рава Хирша, ну, ради бога, никаких проблем дальше думать самому нет. Ну зачем все разжевывать, я не понимаю.
Чтобы понять, вот у вас зашифровано определенное.
Не у меня. Здесь не зашифровано. По-моему, здесь все ясным языком, четким сказано. Посмотри на себя и приди к определенному выводу. Ну, вам не нужно. Нужно объяснять, как вы считаете.
Поможет.
Вот именно, я тоже считаю. Ну подумайте. Ну если захотите, завтра снова можем об этом поговорить, вернуться. Но я не думаю, что нужно объяснять, по крайней мере, на этом уровне не нужно. Я правильно говорю, так? Да, Рав Хирш написал на немецком, есть перевод на иврит. Тот Рав Хирш, которого вы знаете на русском языке, к сожалению, это не настоящий. Рав Хирш – это перевод с английского сокращенного издания на русский язык. Это в 5 раз сокращенный по объему Рав Хирш. Из которого английский сокращенный перевод сделан с ним. Нет, есть полный английский. Они взяли сокращенный, однотомный английский перевод Рава Хирша, и его переводят на русский. Я не умоляю, это тоже очень здорово и по объему очень велико и тяжелая работа. Но учтите, что это не настоящий Рав Хирш. С немецкого. Да. Да. Значит, по поводу радуги в облаке есть в недельной главе Ноах. Почему это знак для Всевышнего? Но что здесь подчеркивается? Что речь не идет об изменении реальности. Речь идет о признании о делании вывода из реальности. Задача еврея – менять реальность. Задача человека – правильно ее видеть и подгонять себя под эту реальность. Вот это разница. Потому у евреев обрезание, то есть изменение на уровне физического облика, физического, принципиальное изменение. Здесь же просто признание –